Глава 12. Полная загадок без разгадок, вопросов без ответов, мудрости и глупости, а также воодушевленных разговоров. Но то, что богомолец Ходжа обязан после обхода Каабы посетить стоянку Авраама, это так и остается невыясненным. Во дворе постоялого хана плясал дервиш. Иступленно, самозабвенно, третий час плясал. Метались полы одежд цвета меда, билась стягом траура лиловая накидка, противореча танцу. Высокая шапка-конус, крестообразно обмотанная челмой, чудом удерживалась на голове, а ноги странника переступали, притоптывали, отбивали неслышный иным ритм, сгибались в коленях, подбрасывали в воздух сухое тело. Неподалеку, ближе к коновязям, валялся посох с железным набалдашником. И еще котомка, откуда высовывалась другая шапка в форме ладьи, испечренная письменами, будто чайка прогулялась по мокрому песку. «Ай, святой человек!» Цирюльник ловко шлепнул на макушку клиента горсть мыльного настоя и ухватил помазок из конского волоса. «Ай, славно пляшет! Душу Аллаху выворачивает!» «Это ересь или дурость?» — поинтересовались из-под пенного тюрбана. «Свою душу перед Аллахом, я хотел сказать!» — спешно исправился цирюльник с удвоенным рвением, работая по мазкам. Потом он потянулся за бритвой. «Я б так сплясал и сразу в рай, лба не утерев!» Клиент хотел было кивнуть, выражая согласие с мнением просвещенного цирюльника, но побоялся. Уж больно остра была бритва. Кому охота оставшийся век корноухим ходить? Дервиш тем временем завертелся волчком, вскинул правую руку к небу, а левой ухватил подол собственной накидки. Святой человек был без бород, без волос, даже брови его были аккуратно выщипаны по волоску. Возраст славно поработал над лицом странника, и складкам с морщинами негде было укрыться. Выставились на всеобщее обозрение, втайне мечтая о бороде спасительницы. «Потом отрастит!» — цирюльник угадал тайные мысли клиента. «Все у него будет. И борода лопатой, и усы ручьями. Обед он принял, небось, на 1000 ночей и еще одну покаянную. Я на таких насмотрелся, господин хороший, все их повадки изучил. Вот сейчас вы голову бреете, а завтра этот дервиш придет. Ну, не завтра, пусть через месяц, какая разница? Мимо цирюльни никто не ходит».
«Ты б болтал поменьше», — донеслось снизу. «Не ровен час порежешь».
«Я?» — возмущению цирюльника не было предела. «Я мухи усы обрею и лишку не сниму. Когда я брил голову светлейшему Харуну, наместнику Басры...»
Клиент ухмыльнулся, отважно рискуя ухом.
«Светлейшему Харуну, говоришь? Наместнику Басры? Это случайно не Харуну праведному, лучшему из халифов? А по ночам в народ ты с ним не ходил?»
«Светлейший Харун тогда еще не был даже престолонаследником». Наглости цирюльника не было предела.
«А после их светлость Харун перебрался из Баслы в Дар-ас-Салам, а я сюда. Так что не знаю, кто там с кем в народ хаживал».
«Выходит, ты меня эдак лет на 200 постарше будешь, а, бродобрей?» Цирюльник лишь усмехнулся. Веселый заказчик попался и продолжил ловко орудовать бритвой, которой некогда, начиная с правой стороны и заканчивая левой, брил басрийского наместника Харуна, потом привередливых жителей Медного города. Сейчас же делал красивым разговорчивого клиента по имени Абут-Таиб Аль-Мутанабби. А дервиш все плясал. Гостеприимец Джуха предлагал гостям остаться у него. Навсегда. Мол, всем селением обустроим, саклю поставим, куртам овец, невест сосватаем. Поэт не сомневался. Дай они с Гургином согласие, и завтра же горец вывернет весь свет наизнанку, обещаний выполнит. Таков уродился. Соседи всезнайки успели шепнуть, что и отец Джухи таков был, и дед. Однажды 5 аулов разбойника Джукмара ловили. Грабеж грабежом, все гораздо. А этот на женщину руку поднял в шеголовый. Так разбойничек в саклю деда Джухи вломился и к ногам упал. «Гость!» — кричит, «гость я!» А у самого кровь по лицу. Не тронули горцы Джукмара лиходея. Дед у входа с кинжалом стал и 3 суток, не евши, не пивши, охранял гостенька. После до перевала проводил и сказал тихо: «Иди, добрый человек, далеко иди, мой глаз не видеть, иначе у горной смерть ночевать». А внук Джуха, если соседским языком верить, и деда с отцом вдвое переупрямил. Нет, поэт с магом не собирались испытывать на прочность гостеприимства хозяина. И оставаться здесь, в горах без названия, не собирались. Поэт ненавидел горы, Каждая скала, каждое ущелье напоминали ему о том, о чем хотелось забыть раз и навсегда. Только не получалось. И Абу-Таиб понимал, после ночи в храме, ночи, смысл которой остался для поэта темен, память вернулась к нему иной. Теперь он ничего не забывал. Захоти Абу-Таиб припомнить шуточную строчку, которой позабавил Аллах весть когда эмира Халебского, строчка приходила сама. Ждала, вертелась красоткой перед зеркалом, звенела бубном. Так и лица. Друзья, враги, мать, Дев, Нахид, веселый Хурк. Но в горах он больше жить не мог. Не мог, даже зная, что забыть прошедший год, год безумия, находок и потерь, тщетная надежда. «Ты счастлив?» — как-то спросил его Гургин. «Да», — без колебаний ответил поэт. «Я счастлив. Я достиг цели, я взял сам и потерял сам. Я счастлив. А ты?» Мак не ответил. Джуха вызвался проводить гостей до перевала Барах, но гости вдруг решили ехать в Медный город. С перевала дорога вела их в Кабир, куда оба возвращаться не хотели. Поэт по вполне понятным причинам, Мак из страха. Он так и сказал поэту: «Боюсь. Однажды я уже пережил это возвращение не туда, куда уезжал. Нужно обождать», — сказал он, — «нужно переживать страх зубами времени, проглотить и запить холодной водой. Может быть, тогда...» «Может быть». Двое всадников-близнецов, собирающих пошлину у въездной заставы, неожиданно показались Абу-Таибу чуть ли не милей кровных родичей. Такие они были настоящие, свои. Рыжие чекмени, треухи норовят сползти на лоб, и сквалыжничество обоих походило на дым родного очага. Жаль, денег у путников не нашлось. А Мак на вопрос поэта о деньгах откликнулся крайне двусмысленно, хотя сам обещал Джухе чуть ли не озолотить горца за приют. «Сейчас нет», — вот что сказал старый Хербет. «Пришлось торговаться. Стражники упирали на то, что за двоих уважаемых людей они хотят получить пенал из мореной черешни и вдобавок кинжал, подаренный на прощание Джухой. Иначе, дескать, откроется истинная суть путников, а бродяги, хоть и стоят гораздо дешевле, но пропускаются в город через одного, во избежание. Выбирайте, уважаемые, кто пойдет, кто останется». В конце концов, сошлись на кинжале и пуховой чалме, сохранившейся у поэта со времени его былого шахства. Зато в городе, едва оба несостоявшихся бродяги миновали ворота, Гургин повел себя крайне возбужденно. Разыскал ближайшую чайхану, где собирались местные саррафы, менялые ростовщики, и долго выспрашивал у них, кто является старшиной цеха. Сперва с назойливым стариком и разговаривать не захотели, но Мак распорол подкладку халата и извлек оттуда треугольный лоскут кожи, сплошь покрытый мелкими значками. Лоскут мигом превратил заносчивых павлинов в подхалимов-вертишеек, а старшина цеха объявился джинном из волшебной лампы. Не прошло и получаса, как поэт стал обладателем увесистого кисета с динарами. Такой же кисет и другой лоскут поменьше Гургин спрятал у себя. «Вернемся», — поинтересовался Мак и подмигнул спутнику, что было менее всего похоже на прежнего Гургина. «Выкупим кинжал?» Догадка поэта оказалась верна. И вскоре они с кинжалом и при челме устраивались на ночлег в постоялом хане хромого кумара. Впервые, что ли? Укладываясь спать в отведенные им кельи, поэт долго мучил мага разговорами. Все представлял слух, как вернется домой в Халеб или Дар-Ас-Салам, как купит дом, примется восхвалять местного владыку и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом динарами, как будет поносить скупых, вышибая подачки острословием, как возобновит переписку с закадычным другом, прожорливым неряхой Абуль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в книгу песен последнего. И в конце концов, давно пора бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души. «Дай поспать!» — наконец не выдержал Гургин. И поэт до самого рассвета улыбался, глядя в потолок. А то, что улыбка выходила чуточку грустной, так ее все равно никто не видел. «Освежить?» — теплым полотенцем цирюльник вытер гладкую макушку клиента. «Есть отвары трав редких драгоценных, есть благовония шамсийские, сагдийские, дамасские, есть...» «Не надо». «Бороду подкрасить, хной пройдемся, говорят, женщины любят рыжих». «Врут». «Кто врет?» — опешил цирюльник. «Те, кто говорят». Ханщик, стоя у кухни, откуда доносилась ругань стрепух, расхохотался. Даже за пляской дервиша перестал наблюдать. В кои-то веки болтуна-цирюльника осадили, а в наше тихое время вошь сдохнет, и то событие. Удачное утро складывалось у хромого кумара. «Ты его больше слушай, почтенный!» — крикнул он Абу-Таибу. «Он тебе уши вьюнками заплетет, моргнуть не успеешь! Залезет в шальвар и обрежет по второму разу!» Цирюльник обиженно поджал губы, а поэт не стал объяснять ханщику, что еще при первом своем появлении в Медном городе имел беседу вот с этим болтливым цирюльником. И про его отъезд из Басры слышал. Разве что о наместнике Харуни Бродобрей тогда не вспоминал. И правильно делал.
«Это Румиц. Звать Жалалом. А Румиц — это прозвание у него такое. Он же неделю пляшет. Вчера на базарной площади, позавчера в квартале кузнецов. Сегодня вот к нам заявился. Тетка моя спросила у него, осмелилась, какими, мол, ветрами божий странничек. А он шапку озимь и хохочет. Дескать, трижды помер, пока до вас добрался. Оттого и пляшу, значит».
Вытирая руки передником, на пороге кухни объявилась дородная стрепуха и кивнула головой в сторону дервиша. Все засмеялись. И хромой кумар, и стрепуха, и цирюльник-пустозвон, и пятеро купцов, восьмой день державших постой в этом хане. Засмеялся и Абу-Таиб. Хорошо, что цирюльник в этот момент не видел лица поэта. А еще лучше, что бритвы в руке не держал. Дервиш тем временем резко оборвал пляску, собрал свои пожитки и пошел прочь, не оборачиваясь.
«Я эти танцы видел», — сообщил из купцов, оправляя кушак. «Мы, когда из Коньи от монголов бежали, насмотрелись. Султан Езиддин таких плясунов привечал, набрал великое множество. В рай думал на их горбу въехать, а не въехал».
Поэт продолжал улыбаться. «Время ничего не значит. Пространство ничего не значит. Мертвых нет. Совсем. Если здесь есть ничтожный раб Аллаха по имени Абу-Таиб, то почему бы и не стоять где-то некой Конье, откуда стоит бежать, не дожидаясь каких-то монголов? И султан Езиддин вполне мог родиться вчера или завтра. Это пыль, это прах и домыслы несведущих. Истинно то, что происходит с тобой, но истинно и другое, то, что происходит с остальными людьми и нелюдьми. А искать меж первым и вторым скрытые соответствия полно, уважаемые. И пляска исступленного дервиша говорит сердцу больше, нежели выводы ученых. Мертвых не существует совсем». У ворот хана послышалось бряцание колокольчиков. Хромой кумар мигом вылетел наружу, забыв про хромоту, а минутой позже принялся обустраивать целый караван. Не торговый, богомольцы. Из святого хаджа идут. Вон почти у всех зеленые челмы паломников, посетивших Мекку. Богомольцы мало интересовали поэта. Он расплатился с цирюльником и собрался было идти завтракать, как увидел Гургина. Старый маг прятался в тени каргачей близ водоема и манил поэта пальцем. «Что случилось?» — осведомился Абу-Таиб, подходя.
«Это наши!»
Палец мага, сухой и масластый, теперь тыкал в паломников, дрожа осенним листом. «Наши?»
«Да, камирцы, помнишь? И паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить. Когда мой шах...»
Маг замолкает и долго жует впалыми губами.
«Когда ты...»
«Я помню», — обрывает его поэт. «Я теперь все помню». И смотрит на богомольцев. Один из них, дряхлый патриарх с огбенной непомерной тяжестью лет, замечает этот взгляд и вопросительно глядит в ответ, моргая белесыми ресницами. Что, мол, надо, добрый человек? Абу-Таиб делает глубокий вздох и идет к патриарху. «Из Мекки путь держите, рабы Аллаха?» — спрашивает он после долгих изъявлений вежливости. «Из нее!» — степенно кивает патриарх, довольный возможности поговорить с новым человеком. «Давно идем. 30-й годок скоро. Ничего, теперь уж недолго осталось». «Это хорошо, что недолго. А через какие ворота мой отец вступил в мечеть?»
«Через Баб Аль-Салам, о любопытный, через ворота приветствия. И, пройдя под аркой, читал без устали известные молитвы, выученные в тяжком пути».
«Я полагаю, Господь миров предоставит моему отцу в раю никак не меньше 2 сотен гурий, чьи прелести несравненны. А дозволено ли будет спросить,
как отец мой совершал обход Каабы?
Семью обходами, о любопытный. И три из них я совершал бегом, насколько позволял мне мой возраст, а четыре — медленным шагом.
И отец мой после святого обряда посещал цирюльню?
Конечно, о любопытный.
А что сделал цирюльник с обрезками волос и ногтей моего отца?
Зарыл в священную землю, о любопытный, не пропустив мельчайшей частицы, и обед с тех пор считается выполненным мною.
И когда же мой отец решил отправиться в паломничество, да будет добрая участь его вечным спутником?
Давно, любопытный, давно, говорю тебе, покинул я Кабир Белостенный с товарищами моими. В тот год, отмеченный благими знамениями, открылся перед нами свет истины, стараниями владыки нашего Шахзаде Суришара, вместе с Кулахом, принявшего на себя имя Кейбахрама, досиять его фару.